прошлый раз на лекции мы смотрели ждущие мультивибраторы, да? Среднего Шмидта, ждущие мультивибраторы, как примеры позиционеры, которые, на которых каждый сигнал мог быть не только сигналами, но и аналоговыми. Да? Но следующее устройство такое, сигналами и аналоговыми на входе, которые используются в системах. Пишите, генератор управляемого напряжения. Генератор управляемого напряжения. Вот, если сокращенно. Условное обозначение VCO, Voltage Controlled Output. То есть VCO сигнал контролируется напряжением. Условное обозначение вот такое. Ну, теперь давайте посмотрим, а какие же входные сигналы у нас имеются. Да? Ну, вы видите, у нас есть три поля. Сколько цифровых сигналов у данной микросхемы входных? Значит, вопрос, сколько цифровых сигналов входных имеется в данной микросхеме?
Один.
Два.
Один, два. Кто больше?
Четыре.
Ну так сколько же все-таки? Один или два?
Один.
Или два.
Значит, еще раз напоминаю. Если у нас вход, да, линия входная перечеркнута, это означает, что данная линия не является цифровым входом. Точно так же, как и цифровым выходом. Понятно? Так сколько у нас здесь цифровых линий?
Один.
Что он обозначает? А? Что обозначает? Цифровой один, цифровой вход. Что он может обозначать? С какой функцией это поможет? То есть работает или не поработает? Enable, да? Ну, раз один вход, то что он может делать? Разрешать работу генератора, либо запрещать работу генератора. По-моему, не настолько все очевидно, да? То есть если мы подаем сюда активный сигнал нулевой, значит работа генератора разрешена. Если подается единица, значит на выходе будет заранее известный какой-то постоянный ролик. Все просто, да? Ну, теперь, собственно, остальные входы. Значит, код C. Ну, раз это не клок, да, это же не цифровой сигнал, то что сюда подключать должно? Два вывода для подключения чего? Сюда подключается просто-напросто емкость, которые задают частоту генератора. Понимаете? Понятно? Соответственно, коды F, C и RN это аналоговые коды, которые задают управление частотой, frequency control, да, и range, То есть диапазон изменения частоты. То есть, соответственно, имеются две характеристики. Первая характеристика, которая показывает, как зависит частота от емкости. Наша первая характеристика – зависимость частоты выходной от емкости при известных величинах управляющего напряжения на входах. Ну, видите, у нас емкость может изменяться в очень широком диапазоне. Да? 10⁸ пикофарад. Это сколько будет?
Сколько
в микрофарадах?
Микро.
10⁻.
А?
-1. -4.
То есть 100 микрофарад, условно говоря, да? И при этом частота будет на уровне 1 Гц. С другой стороны, если мы зададим минимальную емкость, да, чем определяется минимальная емкость? Наверное, емкостью самой входной части, правильно? То есть это 1 пикофарад. То максимальная частота 10⁸. То есть 100 мегагерц получается. Да? То есть вот диапазон такой изменения частоты. Очень широкий, как вы видите. Ну и вторая характеристика. Несколько неравномерно получилось. Значит, эта характеристика надо будет такой. это у нас R изменяется. Здесь 2 вольта, 3 вольта, 4,5 вольта, 4 вольта. А что это характеристика изменения отношения частот при различном напряжении изменения диапазона? То есть мы с вами видим, что можно задать очень маленькие диапазоны изменения частоты при большом изменении управляющего сигнала и маленькие. Да? То есть чем больше величина диапазона, тем в больших пределах изменяется частота. Тем больше диапазон линейности изменения частоты, тем больше она изменяется. Но где используются вот такие вот управляемые напряжением генераторы? Для каких целей? Вы слышали систему автоматической подстройки частоты? Слышали такие устройства? Не слышали? Слышали, но не знаете, да? Ну, радиоприемники, наверное, включали все?
Да.
Все. В радиоприемниках?
Сама настраивается.
А?
Сама настраивается.
Сама настраивается, когда вы задаете начальную частоту. Да? То есть, меняя частоту, вы можете настраиваться на нужную радиостанцию. А изменение частоты радиостанции выдает полезную информацию, полезный сигнал. Вот там используется системный управляемый генератор. В том случае, когда вам нужно, допустим, из маленькой частоты, стабильной, ну, кварцевый генератор у вас есть на маленькую частоту, очень стабильная, но она маленькая, а вам нужна большая частота и тоже стабильная. Как сделать из маленькой частоты, да, стабильной, большой частоты? Вот используя системы с управлением. То есть есть у нас с вами генератор высокочастотный, 100 МГц, ну а он должен быть синхронизирован от более низкой частоты. И тогда мы получим высокочастотный генератор со стабильностью, которая будет определяться низкой частотой. Значит, как эти системы строятся, я вам сейчас рассказывать не буду, да? Если вас это заинтересует. Прочитайте, пожалуйста. Касание. Система с отрицательной обратной связью. Потому что таким образом мы вот довольно быстро рассмотрели часть устройств, которые в принципе будут использоваться. Вы встретите, допустим, микроконтроллер, у которого стоит кварцевый генератор на 8 МГц. А рабочая частота, допустим, не 8 МГц, а 70 МГц. И спрашивается, написано, что в микроконтроллере имеется система фазовой подстройки частоты. Что это такое? А это вот тот самый генератор, нестабильный, но который подстраивается на нужную частоту. Понятно? Значит, если понятно, вопросов нет, то тогда следующее, собственно, последнее отдельное устройство, которое мы рассмотрим, запоминающее устройство оперативное. Или оперативное запоминающее устройство. Оперативное запоминающее устройство. Если вы помните, у нас мы рассматривали постоянное запоминающее устройство, да? Разного типа. И особенность постоянно запоминающих устройств как элементов, да, элиминационной схемы, в том, что при выключении питания у нас состояние схемы не меняется, да, но запомнено за счет разных технологий, о которых мы говорили. Так вот, АЗУ – это устройство, которое предназначено для временного хранения информации. Да. Существует два типа вот таких вот АЗУ. Это статический АЗУ. Они обозначаются просто RAM. Так вот. И есть динамические. Ну как вы думаете, как построено АЗУ статического типа? На каких элементах, которые мы с вами уже знаем, построено АЗУ статического типа? Еще раз повторю вопрос. Какие элементы позволяют сохранить информацию при работе временно, да? На которых можно построить оперативное запоминающее устройство. То есть устройство, где будет храниться некий объем информации. 0 единицы, да, кода. А?
Диск.
Чего-чего?
Диск.
Жесткий диск, да? Жесткий диск не является оперативным запоминающим устройством. Это... Вы выключили питание, у вас информация сохранилась, да? То есть это своего рода что?
ПЗУ,
да, большого объема. А мы, у нас речь идет о том, что информация хранится временно. Соответственно, мы должны... В чем достоинство АЗУ? Если вы помните, ПЗУ, чтобы записать какую-то информацию, нужно проделать определенные процедуры, да? И запись в ПЗУ, постоянное запоминающее устройство, она всегда длиннее по времени, чем чтение из нее. Читать можно достаточно быстро. Ну так какие элементы позволяют сохранить информацию?
А?
Триггеры. Триггеры. Ну почему вы... Аж триггеры. Если мы берем часть триггеров, да, с общими цепями управления, как они называются? Триггеры, регистры, да? Что такое это АЗУ, да? АЗУ – это регистры с дополнительными цепями управления. Какие цепи управления? Наверное, цепи управления, которые позволяют записать информацию входную выбранной регистр, правильно? То есть регистр плюс еще схема дешифрации. Понятно? То есть статическая основа на самом деле это дешифратор, так же как ПЗУ, но информация записывается в выбранную область и хранится там временно. А зачем мы там мультиплексы?
Ну, может, должны как-то, ну, какой регистр, говорят, записать данные.
Но для этого нам дешифратор. Если вы имеете в виду, что нам нужен дешифратор со стробированием, да? То естественно. Для того, чтобы правильно выбрать нужную ячейку, соответственно, нам нужно иметь элемент, который бы без ошибок нам давал возможность выбрать эту ячейку. Понятно? То есть на самом деле вы правы. То есть используется не просто дешифратор, а дешифратор со стробированием для выбора нужного регистра. И запись либо чтение осуществляется из выбранного регистра. Понятно? То есть статические АЗО – это оперативные запоминающие устройства на регистрах. Чаще всего это регистры защелки, но на самом деле это может быть и другие регистры. В зависимости от того, как запись осуществляется. Это может быть там АЦ-регистры. Всем понятно? Раз это регистры, а регистры это всегда достаточно сложные структуры, значит АЗУ, то есть оперативная память статическая, это всегда небольшой объем. Понятно? То есть сделать АЗУ на регистрах большого объема проблематично. Соответственно, для того, чтобы нам нужно хранить большой объем информации. Чем больше АЗУ, допустим, в микропроцессоре, в микроконтроллере, тем у нас больше возможностей. Правильно? Соответственно, имеется динамический АЗУ. Динамический АЗУ хранят информацию не на регистрах, которые большие размеры имеют, как бы ни стараться, а в качестве элемента в памяти используются конденсаторы. Емкость такого конденсатора с маленькими размерчиками, да, очень маленькая, ну, порядка 1/100 пикофарада. И, соответственно, темп хранения меньше 1 миллисекунды. То есть 1/1000 секунды позволяет сохранить информацию 0 единиц на конденсаторе. А спрашивают, зачем такой? Ну, миллисекунды мы храним, да? А что дальше-то? Как поступить? Чтобы информация все-таки хранилась все время, пока питали.
Перезаписывать?
Какая-то глубокая память.
Какая глубокая память? Правильно сказал. Нужно информацию постоянно перезаписывать. То есть для того, чтобы сохранить информацию, вы должны за время меньше 1 миллисекунда постоянно считывать информацию и записывать снова. То есть нужно это вам или не нужно, в динамическом АЗУ идет такой процесс постоянного чтения и перезаписи информации, который называется регенерация. И вот я еще застал тот момент времени, когда схемы регенерации были отдельно от элементов памяти. То есть это давно было. Ну, электроника развивалась, да? Ну, то есть был момент, когда вот делали схемы памяти, когда схема регенерации была отдельно от элементов памяти, от конденсатора внешнего. Сейчас вы это уже нигде не заставите. То есть изготовители уже делают схему регенерации, встроенную в само АЗУ. И с точки зрения пользователя, что АЗУ динамического типа, что статического, одинаково удобно использовать. Понятно? Потому что объем вырос, схема регенерации внутри устроена, и для пользователя она незаметна. Значит, соответственно, чем отличается АЗУ динамического типа от статического? Практически всегда АЗУ динамического типа содержит только один разряд. Да? То есть у нас с вами имеется один выход. Имеется адрес. Важные данные для записи и управляющие входы. Наш адрес определяет, какую ее ячейку, то есть какой конденсатор будет записан, 0 или единица. Но объем АЗУ в каких единицах дается? А? Мегабайт, да? А у нас здесь бит. Поэтому отдельная микросхема динамического АЗУ имеет объем мегабит. Понятно? А когда вы берете пластинку памяти, да, там содержится большое число микросхем. Понятно? Почему не делается многоразрядная динамическая зона? Как это называется?
Слишком долго?
Слишком сложно сделать многоразрядную зону на конденсаторах, потому что объем очень большой, и сама структура, она получается намного проще, чем делать, когда делаешь одноразрядную. Да? Поэтому проще взять много микросхем и сделать блок памяти. Понятно? А динамические, а статические азовы проще сделать многоразрядные, потому что у них объем не такой большой. Просто невыгодно делать большого объема. Хотя, в принципе, можно тоже. В тех случаях, когда это необходимо, делается и большой объем. Значит, поскольку объем АЗУ большой, то для сокращения числа линий адреса используется метод разделения адресного пространства на блоки. Вы видите, есть у нас код RAS и CAS такой, да? R раз – это сигнал выбора строк, выбор строк, а это выбор столбцов. И адрес у нас передается в два этапа. Сначала передается адрес строк. Он загружается во внутренний регистр. А потом столбцов. То есть шина адреса, как говорят, мультиплексная при большом объеме АЗУ. Понимаете? Всем понятно? То есть во времени у нас разделяется передача адресного адреса ячейки. И после того, как записали адрес ячейки, можно выбрать действие. Понятно? То есть запись осуществляется только после того, как у нас произведена операция такой вот. То есть сначала нужно установить адрес. Значит, если у нас имеется раздельная запись, то мы с вами обязательно увидим, что адрес передается в несколько этапов. После того, как адрес записан в регистр, то, соответственно, устанавливаются данные. Есть запись, задержка. Дельта Т1. Задержка передачи данных относительно адреса. После этого выбор устройства. Да? Ну, выбор устройства в каком случае формируется? Если у нас сигнал выбор строк, то будет выбор строк. Соответственно, когда осуществляется запись последней информации адресной, у нас осуществляется выбор. Правильно это устройство? И после этого у нас осуществляется, собственно, запись, выбранную ячейку. То есть сам процесс от момента подачи адреса до момента произведения записи, это время T AC, AS, вот это время записи, T, W, и после этого еще есть обязательно время T удержания. И когда указывают время записи в то или иное устройство, обязательно учитывают вот эти три времени. То есть нарушение последовательности подачи сигнала, да, нарушение временных соотношений приведет к тому, что информация не будет правильно записываться. Она будет искажаться. Понятно? Обратите внимание, что у нас данные input и данные output, да, имеются. И выходные данные у нас в третьем состоянии. Правильно? Вот это наличие третьего состояния позволяет наращивать объем, да, АЗУ, если нам это необходимо. И второе, в принципе, мы можем использовать двунаправленную шину данных, если мы вход и выход просто объединяем. То есть при чтении у нас выход подключен, при записи у нас считываются данные шины. То есть вот это вот третье состояние, оно позволяет разные варианты использовать включение, да, получение информации. Но при использовании статического и динамического зума мы можем осуществлять операцию либо чтения, либо записи. Да? То есть у нас нельзя одновременно писать одну ячейку, при этом читать из другой ячейки. Правильно?
Это в статическом.
И в статическом, и в динамическом. Вот так. Неважно. Потому что у нас один и тот же адрес. Правильно? И операция у нас записи и чтения регламентируется одним выводом. Но есть специальные устройства для хранения информации, которые предназначены, ну, используются как сверхоперативная память. Да? Они допускают чтение информации из одной ячейки и при этом запись в другую ячейку. Вот такие вот устройства называются регистровые файлы. То есть это специальное АЗУ с возможностью одновременного записи и чтения. Регистровые файлы. Ну, как вы понимаете, поскольку их структура сложнее, да, то объем их будет существенно меньше, чем АЗУ любого типа. Понятно? То есть вот мы с вами так быстренько определились с АЗУ. А есть одно АЗУ, да, которое позволяет сохранять информацию. То есть оно работает как АЗУ. Но в нем сохраняется информация после выключения питания. Обозначается оно FRA. Спрашивается, что это за такое АЗУ, которое работает, в общем-то, как ПЗУ. Да? То есть запись чтения точно так же, как в ЗУ, Но сохраняется информация, он будет включен в питание.
Ну, наверное, это на всякий случай, если вдруг отключилась, она нужна.
Нет, не на всякий случай. Просто в этом устройстве в качестве элементов памяти используются не триггеры и не конденсаторы, а элементы, которые сохраняют свое состояние при выключении питания. Что это за элементы? А?
Флешки.
А?
Флешки.
Нет, не флешки. Почему? Магнитные домены. То есть вот вы привыкли, что на диск пишется как-то, да? То есть там магнитные домены переключаются, да, при записи чтения. И сохраняют свое состояние. Оказывается, можно сделать микросхему АЗУ. То есть не диск там какой-то, где вращение идет все, а микросхему, где те же самые магнитные домены будут внутри микросхемы. Да? И эти работы начались еще давно, я помню, в Советском Союзе еще. По элементам памяти на магнитных доменах, но тогда там, финансирование прекратилось, все. И вот за рубежом фирма разработала технологию такое изготовления микросхем АЗУ на магнитных доменах. Объем в этом случае получается небольшой АЗУ, но скорость записи, скорость чтения такая же, как в АЗУ. А информация сохраняется при выключении питания. Используется как дополнительная вот память. Быстро перезаписываем. Микроконтроллер. Выпускается микроконтроллер с такой вот памятью. И, в принципе, для хранения определенной информации небольшого объема может использоваться.
А долго хранятся это?
Ну, изготовитель говорит, что 100 лет. Пробит. Подожди 100 лет. Это точно так же, как на дисках говорят, там хранится долго. Но никто же не проверил. На самом деле существуют методы испытания, ускоряющие процессы естественные. Да? Может быть, слышали его, да? То есть есть методы, они действительно ускоряют процесс испытаний. Но изготовитель на самом деле гарантирует, как правило, 20-30 лет. Ну, на большее, вот, некоторые пишут 50 лет, 100 лет, но проверить сложно тоже, да? Чем еще ПЗУ отличается от ПЗУ с точки зрения записи и чтения? Вспомните, что запись информации в ПЗУ, она всегда ограничена по числу раз, да? Потому что там нужно записать, стереть, да? То же самое с флеш-памятью, которая построена фактически на ПЗУ. То есть определенное количество записей, и дальше уже флешка начинает сбоить. На самом деле, вот по флеш-устройствам, там встроен специальный контроллер, который проверяет, во-первых, количество записей, и для пользователя это не видно, но запись осуществляется все время не в одной и той же ячейке, а по разным адресам, чтобы так случайным образом распределять процесс записи по разным ячейкам. И если запись невозможна, то просто она блокируется, и следующая ячейка там делается. Поэтому в течение времени объем флеш-памяти он уменьшается. Становится некоторым критичным. Точно так же в микроконтроллерах это все. Поэтому с флеш-памятью нужно работать осторожно. То есть флеш-память в микроконтроллерах, в любых устройствах, это устройство, предназначенное для временного хранения данных. И чем реже обращаться к этой памяти, тем лучше. Понятно? АЗУ в этом смысле – это устройство, которое можно бесконечно писать информацию, даже не считывая, ничего с ним не будет. Да? Вот эта вот память ЭФРА на магнитных доменах, она тоже имеет ограниченное число обращений. Поэтому ее используют, в принципе, как более быстродействующий ПЗУ. Потому что скорость записи очень большая, но количество считывания ограничено. Ну, миллион там, где-то пишут, там, 10 в 6 раз. Но с точки зрения нас миллиона это много, да? С точки зрения микроконтроллера, который производит запись частотой там, 10 миллионов операций в секунду, ну это всего-навсего 1/10 секунды. Да? Понятно? Есть вопросы? Ну, разбудила, да? Совсем уж. Мешаешь.
Доброе утро.
А? Так, у нас сколько до перерыва? Ну, давай перерывемся.
Вовремя бы разбудили.
А написать, что это лекция 3, да?
Ну, напиши. Где-то написал. 23-е. Я просто думал, что Мещенко считается.
Надо записать еще тут.
Напиши лекция 6. И число.
А какое число сегодня?
23 с утра было.
6.
23.
23.
9.
Так.
Смотри, а это что?
Не заполненное поле. Распишусь. Непонятно вообще. Я не должен.
Можно отработать его как-то.
Ну ты смотри, ты его берешь и отрабатываешь.
Нет, там что-то надо показать. Непонятно. Распишешься.
И не краснеет. Может, подписку оформить?
Сколько там месяц
будет? ДПС пойдет в карман.
Коля, научись спать тихо.
Нет, я слушаю, у меня сейчас никто поздно писает.
И будешь слышать там храп Коли.
Это просто неудобная поза, просто вот так вот сидеть.
Ну,
то вот так сейчас, как бы, так и ровно.
Нет, так же ладно, как бы, прикиньте.
Ну, вот так вот. Ну, не, вот ты что, так вот, ну, сейчас храп ей.
Ну, тут голову надо. А когда голову, не лучше дышать.
В стену садись.
Трубочку садишь сразу, чтобы...
В стену садись. Канцелярский ножом. Терапия туда.
Как это называется операция?
Как это называется?
Короче,
Трахеоскопирует. Бузеров. Трахеотомия. Трахеотомия. Ау! Трахеотомия. Да. Нет. Не, я знал это слово, забыл просто. Не используйте эти слова. Делаете интубацию, да?
Интубацию, такие птички.
Вылетают.
Так. Ну, у нас на сегодня остался один вопрос. А?
Пойдешь.
Ну, я бы сказал, что он маленький.
Надеюсь.
Да? То есть напиши программированная логика. Программированная логика. Ну, мы с вами познакомились с некоторыми устройствами, которые являются программированными, да? ПЗУ и ПЛМ, да? Программируемые логические матрицы. Ну, программируемые логические матрицы – это самое, собственно, простое устройство программируемой логики. Кроме того, на первом этапе какие устройства программируемые еще были? Программируемая матричная логика. Чем она отличается от программируемой логической матрицы? Ну, программируемая логическая матрица, помните, она состоит из фактически двух ПЗО и системы логической. Да? То есть логическая функция определена по программируемой логической матрице. Программируемая матричная логика, у нее логическая функция не определена. То есть своего рода это более сложная логическая схема, но ее объем был небольшой. И, собственно, структура ее несколько другая. Структура программированной матричной логики, она следующего типа. То есть ячейка программируемая, она состоит из двух элементов. Помните, программируемая логическая матрица, она не содержала элементов памяти. Да? То есть была чистая комбинационная схема. А программируемая матричная логика, она содержит уже элементы памяти, то есть триггеры. И структура следующая. Программируемая матричная логика состоит фактически из двух элементов. Это комбинационная схема, фактически ПЗУ, да, небольшого объема, и регистр памяти. Но обратите внимание, что состояние выхода комбинационной схемы, оно определяется не только состоянием входов, да, но и то, что считывается из регистра памяти. То есть фактически данная схема представляет собой устройство с обратными связями. То есть на выходе информацию мы имеем, считывая то, что было до этого. Вот такая вот структура, она носит название линейного автомата. Линейный автомат. Ну, теорию я вам не буду рассказывать, все, да, линейных автоматов. Если вас это заинтересует, пожалуйста. То есть это не наша задача. Да? Но суть в чем, что вот такой вот линейный автомат, он позволяет запрограммировать в принципе любую логическую уже последовательностную схему. Да? То есть помните, ПЗУ позволяет запрограммировать любую комбинационную схему, то есть функцию ее. А ПЗУ плюс регистры памяти позволяют на такой структуре линейного автомата выполнить любую, собственно, уже последовательностную схему. И вот такую схему ее и называют программируемой матричной логикой. То есть программируем мы матрицу ПЗУ, но в результате получаем некую логическую схему. Первые матрицы, они были небольшого обмена. Всегда они описываются количеством входов. N входов. И количеством регистров памяти. K регистров. Один регистр памяти с N выходами. Образует макроячейку. Вот количество макроячеек, оно может быть маленьким, ну иногда там, допустим, для простейших функций там несколько ячеек всего, макроячеек программировано. Если у вас большое количество макроячеек, а там может быть сотни, да, то значит функции, которые вы можете запрограммировать, достаточно большие. И есть еще программируемой логики, которая называется базовый матричный кристалл. Может быть, слышали, да? БМК. Базовый матричный кристалл. Что это такое? А как вы думаете, что это такое базовый матричный кристалл? Как, вот смотрите, мы говорили, что если у нас есть ПЗУ, то мы его можем программировать разными способами, правильно? Угу. Вспомните, да? Это на заводе изготовителя путем установки на перемычке, правильно? Угу. Это с ультрафиолетовым стиратором, правильно? И записью, соответственно, пользователя. С электрическим пережиганием перемычек и так далее. Так вот, базовый матричный кристалл, он программируется только одним способом. Каким?
На заводе.
На предприятии. Совершенно верно. То есть это некая структура базовая, конфигурация которой вы можете путем установления связи запрограммировать. Понятно? То есть это, собственно, линейный автомат, но с возможностью программирования только на предприятии. Достоинство какое? Что технология изготовления вот базовых ячеек, она хорошо отработана. Технология изготовления связей тоже отработана. И задача пользователя просто предоставить информацию, то есть запрограммировать, соответственно, существует программа, которая позволяет топологию вот этих связей изготовить. Понятно? Соответственно, следующее поколение программируемой логики за счет совершенствования технологии программирования позволило наращивать объем. Да? И на сегодняшний день программируемая логика делится на два типа. Это однократно программируемая. Сегодняшний момент существует такая тенденция вообще отказаться от микросхем в отдельных корпусах. То есть делать электронные устройства на основе программируемых микросхем. Зачем нам много-много корпусов, да, когда мы можем взять одну большую, либо сверхбольшую эскиз, да, в корпусе и ее запрограммировать. Если нам нужна какая-то простая функция, знаешь, мы возьмем с меньшим объемом, да, программируем схему. Если много функций, ну, мы можем взять побольше объем. В чем достоинство в этом случае? Вот такой программируемой логики.
Универсальность.
То есть мы берем задачу какую-то, запрограммировали под эту задачу схему. А если задача изменилась, да, либо там при решении, потом при использовании, мы увидели какие-то ошибки, правильно, то мы их можем исправить, не меняя уже аппаратную часть. Понятно? Особенно это актуально в тех случаях, когда нет доступа к объекту. Ну, допустим, спутник. Мы же туда не можем полететь и быстренько заменить, да, схему, если нам что-то нужно исправить в алгоритме, например. Да? А перепрограммировать дистанционно можно любое устройство. Вот это вот достоинство. Поэтому однократно программируемые микросхемы логики, они используются. И используются в тех случаях, когда нам не требуется замена последующего. Понятно? Но здесь используются две технологии. Это перемычки, пережигаемые перемычки. Ну, я вам говорил, что вот сейчас основное пережигаемые перемычки — это перемычки на основе поликремния. Да? Ну, на самом деле эти перемычки до пережигания, они делаются из оксида, оксид, нитрит и оксид. То есть такая вот трехслойная структура. И когда перемычка цела, то у нас нитрит, он разделяет проводящий слой нитрит кремния, он проводит, а он разделен слоем оксида. То есть перемычка отсутствует. Если мы подаем импульс, то перемычка пережигает слой окисла, и потом он не восстанавливается. Сопротивление, ну, на уровне там, сотни Ом получается, такой перемычки. С очень маленькими размерами, то есть объем можно сделать больше. И второе, это до сих пор используется плавающие затворы. ультрафиолетовом стирании, как вы помните, да? А в тех случаях, когда ультрафиолетовое, ну, не нужно нам стирание, значит, они будут однократно. То есть это будет однократно программируемое. Репрограммируемое. Плавающие затворы. Это с электрическим стиранием. И есть третий тип с триггерной памятью. Ну, вот про эти мы с вами говорили уже. Что же это за репрограммируемая логика с триггерной памятью? Да? Значит, она делается следующим образом. Значит, имеется триггер. На выходе которого имеется транзистор. И имеется схема Значит, вот транзистор ВТ2 выполняет роль элемента, который программируется. Ну, триггер запоминает состояние, да? То есть есть напряжение, нет напряжения. И этот триггер может устанавливаться нужным образом. То есть имеется линия выборки триггера и линия записи чтения. То есть можно и прочитать, и записать информацию в общем случае. Понятно? Ну и спрашивается, в чем отличие от микросхемы с электрическим стиранием? Вот, вот этой структуры. Как вы это считаете? В чем отличие? То есть есть структура с триггерной памятью, есть структура с электрическим стиранием и записью, да, соответственно. В чем между ними разница? Здесь же тоже запись электрическая, да? Стирание тоже электрическое. В чем принципиальная разница?
Скорости.
Ну да, вот эти схемы быстрее работают. Почему быстрее работают? Потому что здесь у нас перемычку мы... Триггер работает медленно, да, то есть его состояние не меняется. И скорость определяется только качеством транзистора, качеством перемычки. То есть можно сделать сопротивление гораздо меньше, чем в другом случае. Да? Электрически стираем. Отличие-то не в этом. Отличие в том, что вот в электрически стираемой микросхемы состояние после выключения питания остается заполнено, да? А у триггера, извините, вы питание выключили, и состояние пропало. То То есть при выключении питания состояние конфигурации на близ, оно пропадает. Вывод такой, что такой близ, то есть да, эти микросхемы намного быстрее работают. То есть там сотни мегагерц быстродействия. Но у них есть существенный, и объем достаточно большой может быть. Но есть один существенный недостаток, то каждый раз при начале работы нужно этот приз конфигурировать заново. Поэтому фактически устройство состоит из двух частей. Собственно, приз и плюс конфигурационного ПЗУ, из которого состояние приз должно быть переписано. Понятно?
Можно вопрос? А вот с электрическим стиранием там нет триггера, правильно?
Там нет.
Там примерно такая же схема, но нет триггера.
Нет триггера.
Вот, получается, состояние... меньше элементов, то есть быстрее должна работать, по идее.
Да, ну а за счет чего там сохраняется информация? Там фактически те же самые транзисторы с плавающим изолированным затвором, на котором осуществляется заряд, да? И, соответственно, для того, чтобы можно было записывать и хранить информацию, транзисторы должны иметь определенные свойства. И сделать такой транзистор нужно с очень малыми утечками, да, затвора. Правильно? Угу. Соответственно, сопротивление канала будет все-таки большое относительно. Ну, сотни Ом. А вот в схеме с триггером, поскольку управляющий сигнал, он определяется питанием, правильно? И он большой и сохраняется на нужном уровне. Значит, сопротивление канала можно сделать очень маленьким, там долей Ом. И за счет этого повышается быстродействие. Понятно? Но вот этот вот процесс конфигурации, он может занимать десятки, иногда сотни миллисекунд, в зависимости от объема. Понятно? То есть время включения ПЗУ, программирования схемы, оно составляет значительный объем. Всем понятно? И вот на сегодняшний день существуют схемы с объемом логики очень-очень большим. То есть это сотни тысяч ячеек. И позволяют, в общем-то, запрограммировать очень сложную структуру. Ну, в том числе, допустим, микроконтроллеры можно запрограммировать на приз, что делают, схемы обработки информации. Существуют различные алгоритмы, построенные на основе вот таких вот приз с триггерной памятью, которые позволяют контролировать состояние приз в процессе работы. Ну, особенно это важно для радиационных стойких элементов. То есть как проверяется? При влиянии радиации у вас могут повреждаться отдельные ячейки. Да? И поскольку мы можем состояние приз не только записывать, но и считывать конфигурацию, да, то в процессе работы разработаны алгоритмы, которые позволяют периодически контролировать состояние схемы и в случае ошибок менять конфигурацию. То есть, обходя вот эти сбойные участки. Эти алгоритмы сложные. Да, не все фирмы это делают. Да? Но это все есть на сегодняшний день. Поэтому, допустим, вот на фирмах, которые занимаются разработкой аппаратуры радиационной стойкой, фактически сейчас используют только приз всевозможного типа радиационной стойки. Именно потому, что можно создать схемы очень сложные, со сложными алгоритмами, которые будут работать в сложных условиях. что фактически очень сложно. Можно сделать на отдельных элементах, на отдельных микросхемах, но это будет объем очень большой, масса большая, потому что отдельные микросхемы, каждый в своих корпусах, линии связи, сложность сразу падает. А микроконтроллеры, они, к сожалению, нет на сегодняшний день радиационно стойких микроконтроллеров с большой скоростью. А плиз позволяет это делать. Но сразу хочу сказать, что там тоже не все просто с плиз. То есть если бы было все хорошо, то бы так и микроконтроллеры бы постепенно уходили, все делали бы на плиз. Нет, не все так хорошо. Ну, какие есть особенности, да, программирования логики? Фактически вся программированная логика является быстродействующей и, соответственно, потребляет большую энергию. То есть все плиз, практически за редким исключением, которые летают с малой скоростью, они все потребляют большой ток и, соответственно, большую мощность. Вы можете отметить. Следующее.
Прошу вас.
В микросхемах, в том числе и программируемых, существуют переходные процессы. Мы об этом говорили. То есть один и тот же сигнал. Напишите, один и тот же сигнал, переданный по двум цепям на два блока устройства, запустит их не одновременно. Один и тот же сигнал, переданный по двум цепям на два блока устройства, запустит их не одновременно. И понятие одновременности в этом случае размывается и становится относительным. То есть вы подаете сигнал, а дойти он может до блока по разными путями с разными задержками. Какой путь анализа вот этих вот переходных процессов в схеме? Построение временных диаграмм. То есть учет минимального и максимального времени задержки. Это касается как отдельной логики, это касается и плиз. Да? Чем сложнее устройство, тем сложнее анализировать вот эти вот задержки. Для плиз существуют специальные программы, которые позволяют после того, как вы разработали схему, проверить вот эти вот задержки. Да? И выяснить возможность появления сбойных моментов. Следующий момент – это гонки сигналов. Гонки сигналов. Значит, если мы возьмем количество схем, допустим, D1, D2, D3, D4, ну и так далее, D5, Значит, возьмем так, что у нас здесь и здесь должен быть нулевой сигнал. То вследствие задержек у нас на выходе может появиться логический сигнал, вызванный задержками. Причем длина его будет не бесконечно маленькой, как вот мы рассматривали в переходном процессе, допустим, дешифратора, да? А вот этот вот сигнал при большом числе элементов, он будет иметь D-конечное. Такой сигнал называют препятствием. Вследствие гонок сигналов. Вот эффект, когда у нас в выходном сигнале появляется помеха, вызванная тем, что у нас получается сигнал, не предусмотренный булевыми функциями, которые есть. В зависимости от того, какой сигнал выиграет гонку, то есть который придет первым, у нас на выходе может состояние измениться. Какие пути борьбы с вот этими эффектами? Напишите, пути или методы борьбы с гонкой. Таких путей три, которые учитываются. Значит, введение тактовых импульсов, то есть тактирование. Значит, тактирование позволяет исключить нужные помехи. Почему? Вспомните. Тактирование у нас позволяет фиксировать информацию только на момент прихода импульса, да? Независимо от того, что происходит между импульсами. Построение специальных противогоночных схем. Это более сложная схемотехника. Учет минимального времени задержки.
Подождите, пожалуйста, секундочку.
Построение противогоночных схем, учет минимального времени задержки.
Это отдельный путь?
Да, Учет минимального времени задержки. В сложных системах делается вариант вот синхронизации. Либо с единой синхронизацией, когда по всей схеме единый тактовый сигнал разводится. При этом, если запоминание информации по тактовому сигналу не происходит, такой тактовый сигнал как называется? Вспомните. На дешифраторе, когда мы исключали ложные состояния на выходе, как сигнал назывался? Стробирование. То есть стробирование – это тактирование без запоминания информации. То есть мы просто исключаем ложное состояние. Понятно? И последний путь – это…
Три назвал.
И последний – самосинхронизирующая схема. То есть, когда у нас синхронизация осуществляется с помощью специальных дополнительных схем, которые анализируют окончательный переходный процесс. Самосинхронизирующая схема. То есть не разводится общий тактовый сигнал, а выполняется схема, фиксирующая окончание переходного процесса и вырабатывающая сигнал разрешения для последующих схем. Такой путь тоже используется. Потому что не везде можно сделать синхронизацию. Ну и последнее. Значит, мы гонки рассмотрели, собственно, внутри микросхемы. А есть еще гонки по входу. Напишите, гонки по входу. Значит, если гонки внутри схемы, они, в общем-то, анализируются, и их практически всегда исключают, то гонки по входу, они могут возникнуть из неправильного соблюдения условий работы. Значит, представим, что у нас на вход устройство подается сигнал по логике, да, по длинной линии. И имеются две входные линии, у которой порог А и порог Б. Соответственно, тогда для этих двух линий входной сигнал будет восприниматься в этом случае вот таким вот образом, допустим. Да? А для второй линии вот так вот. Ну, переход из нуля в единицу. Соответственно, вот этот вот момент времени это зона неопределенности, собственно, опасный интервал. То есть элементы будут воспринимать один и тот же вот этот сигнал, как два разных сигнала. Поэтому не допускается использовать во входных цепях элементы цифровые разных серий. Принципиальные, которые имеют разные уровни срабатывания. Допустим, PTL комок, да, имеет разные пороги срабатывания. Соответственно, один и тот же сигнал будет восприниматься этими устройствами как два разных сигнала. Понятно? Ну вот очень быстро я вам рассказал про основные цифровые устройства. Да? Всем, чтобы все-таки у вас так, ну, общее понятие было, что с цифровыми устройствами не так все просто, да? И, во-первых, много разных, да? И, допустим, когда программируется приз, да? Собственно, программируется приз, например, да? У вас есть база базовых элементов, допустим, так, те же самые регистры, счетчики и так далее, и так далее. Там разные устройства. Вы видите программу. И вы эти программы, рисуя схему электрическую, просто-напросто потом прошиваете плиц. Да? То есть для того, чтобы плиц программировать, нужно уметь работать с отдельными микросхемами. Что достаточно сложно. Понятно? Есть вопросы? Значит, дальше мы с вами будем заниматься уже другими устройствами, да, в следующей лекции, в том числе устройствами, поскольку у нас все-таки курс какой, электронные устройства, преобразователи, да, мы рассмотрим устройства, преобразователи разного типа, да, но которые используются в этих вот элементах. Да, это все.
Спасибо.